«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Наш гость – профессор, доктор исторических наук Константин Морозов. Говорим мы сегодня о Борисе Савенкове. И я скажу вступительные несколько фраз. Мне кажется, что немногие деятели российской революции и контрреволюции вошли в историю и видятся через почти столетие как легендарные действительно персонажи. И иногда виной тому не только обстоятельства их собственной жизни, но и то, что с ними стало потом. Вот Борис Савенков как раз, мне кажется, из этого числа, поскольку, например, большевики рисовали его как такого очень страшного, опасного противника и силами массового искусства ввели в пантеон таких антигероев. И вот он теперь там и находится. Вот если вспомнить фильмы, а и фильмов довольно много, это и «Крах», и «Синдикат 2», и «Исчадие ада», «Всадник по имени Смерти». Вот такие актеры играли, как Евгений Лебедев, Георгий Тараторкин, Алексей Серебряков, Андрей Панин, и вот уже, так сказать, последний фильм – это Алексей Девотченко. В общем, удостоился хороших актерских работ. Вот мы с Константином и попробуем разобраться, кто был Борис Савенков на самом деле. И на сайте у нас был первый же вопрос. Это попросили рассказать, собственно, о юности Савенкова, образовании, воспитании. Константин, если можно, давайте с этого начнем.
Ну, я с вашего разрешения скажу несколько слов с того, с чего вы начали, Михаил. Почему Савенков остался в истории? На мой взгляд, конечно, когда в 60-е годы близилось 50-летие Великого Октября и создание ВЧК, то вспомнили, конечно, о самой успешной операции чекистской «Синдикат-2», и тогда Савенков стал востребован. Это же не только самая успешная операция, это еще и его поведение на суде, когда он признал советскую власть. И поэтому он и прошел целой череде фильмов советских, и он попал на, как бы, в память, вытащен фактически из вот этой черной дыры, в которой так и остались многие из героев революции и контрреволюции. Но есть и другие причины. Конечно, позже, когда стало можно читать его произведения, они стали широко публиковаться в конце 80-х годов, а многие стали искать в нем ответы на почему, собственно, пошли в революцию русская интеллигенция, почему пошли в террор. А его поиски, как бы, оправданности насилия ради высокой цели и его сомнения в этом, они привлекали интеллигенцию и позже, в том числе и... Это вот в фильмах последних, то есть несколько пластов всегда находится Савенкова, который вызывает интерес. Ну, конечно же, это еще и яркая тема террора привлекает. Это, конечно же, там же масса всяких вещей от поисков, то есть для любого, от самого утонченного вкуса до самого такого любящего...
Боевик.
Боевики, загадки, да, тут... Тебе и рассуждения о смысле жизни и смерти, и тут же тебе дело азов и покушение на, соответственно, Николая II, ну и так далее. Ну и последнее, он был хорошим писателем, у него очень хороший литературный слог, его очень легко читать, его воспоминания читаются на одном дыхании, его романы и повести, конечно, сложнее. Вот. Но его военные повести, очерки для газет времен Первой мировой войны, они тоже читаются на одном дыхании и совершенно не устарели.
Ну что ж, детство героя.
Да. Он родился... Его отец был дворянином, он был судьей в Варшаве. Мать была дочерью рождённой Ярошенко, дочерью известного русского художника, но впоследствии достаточно известной писательницей, которая, как бы, отразила в том числе в литературе судьбы своих детей, которые все пошли, в общем-то, по торному пути революции. Он учился в первой гимназии в Варшаве, его В одном классе, кстати говоря, учился он вместе с Каляевым. Там же в гимназии он познакомился и с Юзефом Пилсудским, хотя по другим источникам и свидетельствам он с ним познакомился в Петербурге, а уже во время своей социал-демократической деятельности в конце XIX века. Когда его выгоняли из... Он уехал в Петербург в 1997 году, его довольно быстро исключили. Это начало студенческого движения очень активного. И много людей, студентов именно этого времени, 98-99 год, пришли в революцию. Там, если посмотреть кадровый состав, в кавычках, офицерский состав, точнее говоря, вот революционных партий, то там студентов вот 98-го, 99-го, 900-го будет очень и очень много. Он образование немножко продолжил в Гейдельберге и Геттингене, потом снова вернулся в Петербург, но, соответственно, по-моему, доучиться ему так и не удалось.
Ну, то есть он в начале своей политической карьеры был фактически социал-демократом?
Да, он начинал как социал-демократ, был в известных достаточно организациях. В ссылке в Вологде написал одну из статей о тактике социал-демократии, которая была... замечено Лениным, он похвалил ее за живой язык и такую боевитость. Но потом он эволюционировал, и вот по некоторым свидетельствам это произошло под влиянием народников и бабушки, прежде всего бабушки русской революции,
Брешко-Брешковской.
Он имел, она была тоже в Вологодской ссылке, как и он. С 902 года он там находился. Ну, он был женат, как я уже сказал. А, нет, я не говорил. На Вере Глебовне Успенской был женат. А это дочь известного писателя-народника Успенского. И, собственно говоря, через жену, через семью со стороны жены он и познакомился с Брешковской и со многими другими видными эсерами и разочаровался в марксизме, что, в общем, неудивительно, потому что марксизм – теория строгая, я бы даже сказал, занудная, скучная, а Савенков, он всегда был безумным импрессионистом, и он, конечно, я даже удивляюсь, как, собственно, 4 года-то был марксистом, для него это большой срок.
Да, вообще интересно о нем говорить, и, наверное, есть вопросы. Значит, СМС можно послать на номер +7 985 970 45 45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что вопросы Константину Морозову. А я вот о чем хочу спросить. Это, собственно, вот переход к деятельности эсеров, и практически сразу он становится таким вот поклонником террористической деятельности. А почему? Ведь среди эсеров были люди, которые, в общем, выступали за агитацию, за политическую деятельность. Было такое крыло Пешехонова, Микотина и так далее, которое потом создало Народно-социалистическую партию, то есть вполне готовую парламентскую партию.
Я тут вижу две причины. Первая причина, на мой взгляд, надо искать в объяснении Сазонова, в характеристике Сазонова, его друга и тоже члена боевой организации Егора Сазонова, который сказал, что Савенков боролся с царизмом как-то очень личностно, так, как будто оскорбили именно его, как бы благородного человека, как честного человека. И боролся так, что давал всем нам пример. Я думаю, что вот его двигателем, то, что толкало его на борьбу, была вовсе не теория, а были какие-то вот личностные такие...
Эмоции, да?
Эмоции, личностные соображения, норма поведения честного человека. Вот потом есть замечательная вещь, когда вот его-то воспринимали все как такого бритера, как спортсмена революции, как человека, который ни во что не верит, любит говорить нигилист. Есть воспоминания Зинзинова, когда в 1906 году у него спрашивают, значит, они были в Финляндии, шли, значит, прогуливались с Абрамом Гоццем и Зензиновым. И Гоц спросил, а что вас, Борис, толкает на борьбу, что вас вдохновляет? И он ответил, практически не задумывает, что мои товарищи, все, что пожелают мои товарищи, должно быть выполнено в этом смысле моей деятельности. И Гоц с Зензиновым переглянулись, потому что это безумно отличалось от того, как представляли себе Савенкова все остальные. Вот. И, конечно, это было чуждо им, потому что они оба увлекались философией, они исходили из нравственного такого императива. Вообще у эсеров не было такой философской, казенной философии, поэтому каждый, собственно говоря, выбирал собственную мотивацию, вплоть до того, что часть эсеров были просто верующими людьми и ходили в церковь. Тот же Вадим Руднев в 1917 году, будучи московским главой, уходил в церковь и не стеснялся этого.
Ну, в общем, мотивы во многих случаях достаточно понятны. Мы все-таки должны осознавать, что, в отличие от пишущегося сегодня, самодержавие не было таким вот замечательным строем, скажем. Вот я просто взял одну историю. Да? Вот 13 марта забастовали рабочие Златоуста. Да? И войска по приказу уфимского губернатора Богдановича стреляли в толпу. Убито было наповал 28 человек, ранено около 200, несколько десятков умерло от ран. Среди погибших были женщины и дети. И вот рабочий этого, собственно, Златоуста по фамилии Дулебов застрелил губернатора Богдановича 6 мая 1903 года.
Ну да, это была одна из операций первых, не самая первая, но одна из первых операция боевой организации социалистов-революционеров под руководством Григория Гершуни. Первое убийство, которое было совершено в боевой организации, это было покушение на министра внутренних дел Сипягина. Было оно сделано студентом, исключенным из университета петербургского, и предшествовало покушение Карповича, который убил министра внутренних, министра просвещения Боголепова, и то, и другое покушение вызвало, в общем-то, взрыв, бурный взрыв радости у студентов, потому что как раз в этот момент шло мощное студенческое движение, и самая ненавидимая фигура – это как раз был министр просвещения, министр внутренних дел.
Да, вот Балмашов его застрелил.
Балмашов, студент, Степан, да. Балмашов, сын известного народовода.
А Савенков уже был в этот момент членом боевой организации? Нет. К ней присоединился.
Савенков присоединяется в 1903 году, он уезжает, уходит, убегает, как угодно можно сказать, из Вологодской ссылки, приезжает в Женеву, встречается с Михаилом Гоццем и, соответственно, вступает в боевую организацию под руководством Азофа. И сам первое покушение, в котором принимает участие Савенков, это знаменитое покушение на нового министра внутренних дел Плеве. Фигура легендарная. Этот человек имел гигантское влияние на Николая II, и вообще он считался самым ярым консерватором. То есть после гибели Плеве много описаний, как либералы, встречаясь на улицах там, Одессы, Петербурга, жали друг другу руки, обнимались, поздравляли друг друга. И вообще вот эта эпопея покушения на Плеве 1904 года и затем покушение на великого князя Сергея Александровича, это была уже новая организация, боевая организация под руководством Азофа, где Савенков был заместителем его, и как Савенков писал, Азов был в роли капитана корабля, который не выходит из своей каюты, а с командой общался с его старший помощник.
То есть Савенков был практическим организатором всех этих покушений. Слежка, расстановка бомбистов,
да,
и так далее.
Причем отношения с Азофом были такие натянутые, А у него что первое время, что он говорит, что мы старались с ним поменьше общаться и, в общем, давали всегда понять, что он сам по себе, мы сами по себе. И только позже уже, во время работы над делом Сергея Александровича, он начал проявлять чуткость членам боевой организации и, в общем-то, стали крепнуть какие-то отношения. И стали ему прощать грубость, потому что на войне как на войне, и, соответственно... Азов умел располагать в себе, на самом деле, людей. Он умел.
Хотя первые впечатления всегда были отталкивающие.
Да. Есть огромное количество примеров этого. Есть известная история, когда на одной из революционных «квартир», в кавычках, а служанка открыла дверь и, соответственно, громко сказала: «Барыня, к вам провокатор пришел». Оказался это Азов, а служанка знала, что самое плохое слово в доме – это провокатор. Когда она увидела Азова с его характерным лицом, она, собственно, и поняла, что это никто иной, как провокатор, быть не может.
Вот об этих покушениях на того же Сергея Александровича, великого князя, и так далее. Вот как вы думаете, преувеличивает ли тот же Савенков, когда он пишет в своих мемуарах, что вот их участники, Егор Сазонов и Иван Калеев, действовали с радостным сознанием большой и светлой жертвы?
Я думаю, что всегда сложно отвечать на такой вопрос, преувеличивает ли человек состояние, настроение другого человека, к тому же идущего на гибель или на гибель во время террористического акта, или на казнь, как это случилось с Каляевым, или на пожизненное заключение, как это случилось с Егором Сазоновым. Но, вне всякого сомнения, они были близки, друг с другом дружны, много общались, и, вне всякого сомнения, что потом эти люди для Савенкова становятся культом. Вот Михаил Чернавский вспоминал в 2009-2010 году, он много рассказывал, Савенков, и о Сазонове, и о Каляеве, было понятно, что он их просто боготворит. Я думаю, что для лучшей части террористов, таких, которым был и лучшей части интеллигентов-террористов, да, эсеровских террористов, бремя пролития крови и взятие на свою ответственность жизни, они снимали ее тем, что отдавали свою жизнь. Вот этим они как-то разрешали вот это противоречие. Они как-то снимали тяжесть со своей души.
Но они себя чувствовали, вот тут Карпович это говорил, на войне как на войне, нас вешают, мы должны вешать. С чистыми руками и в перчатках нельзя делать террора.
Ну, Лидия Стура тоже говорила на суде, что у нас психология офицеров во время боя, что мы подавляем свой страх, который, конечно же, естественен, но нами движет чувство долга. Там очень интересные на самом деле вещи, вообще обращение к террору. Есть воспоминания Карповича, не опубликованное, такой художественной форме, о Егоре Сазонове. А Сазонов он потом плотно общался на каторге. Я думаю, что тут просто ему рассказывал. И там совершенно необычная мотивация, которую ни в одной эсеровской листовке не найдешь. И в воспоминаниях об этом, в общем-то, умалчивают. Там размышления Сазонова, который занимался до этого пропагандой агитации, о том, что надо скорее повлиять на события в России, что жалко родину, что страна скатывается фактически в такое же полурабство, как и Турция. И вот там отчетливо...
Патриотический такой мотив. Отчетливо
патриотические мотивы, причем это 1903 год. Это очень необычно, скажем прямо.
Да, ну я напомню, что жертвами, так сказать, боевой организации в целом стали два министра, 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, 7 адмиралов и генералов. То есть это действительно был такой массовый террор. Вот под руководством Азефа и Савенкова.
И один только штрих. Да, да. Еще масса начальников тюрем, каторг, приставы, все, кто принимал участие...
То есть в непосредственных репрессиях.
В непосредственных репрессиях против политзаключенных. Это было одним из направлений борьбы за политрежим. И многие тюрьмы и каторги, благодаря вот этому террору, они, как тогда говорили, развинтились, потому что начальники тюрем... Они просто боялись, они видели, что становилось с их предшественниками, и потом тюрьмы и каторги завинчивали в 908-909 году, и Сазонов как раз и погиб во время вот такого завинчивания в 910 году, приняв яд, чтобы защитить своих товарищей.
Вот если говорить о практических действиях, сам Борис Савенков не кидал бомбы, по-моему, ни разу ни в кого, если я не ошибаюсь, не стрелял, он именно был организатором. А попал он, так сказать, в тюрьму под арест только однажды, да, в Севастополе.
Да. А вообще севастопольская история – это такая фантасмагорическая картина, когда... Савенков едет в мае 6-го года делать покушение на адмирала Чухнина, а руководство эсеровской партии в этот момент принимает решение о приостановлении террора, не ставит их в известность об этом. Когда они приезжают в Севастополь, причем за ними уже идет слежка, проследили Назарова и Двойникова. А Савенков почувствовал слежку, но посчитал, что это как бы ошибочно. Вот. А взяли их около Двойникова и Назарова, совершенно как бы случайно оказавшихся около собора, где в этот момент севастопольские эсеры осуществили террористический акт, пытались взорвать другого адмирала, адмирала Неплюева. А бомбу бросил 16-летний Макаров, бомба не взорвалась. Вторую бомбу бросил Фролов, матрос, и погибло там довольно много, сколько-то людей, не могу сейчас вспомнить, и 37, по-моему, человек было ранено. И филеры, посчитав, что без участия приехавших террористов не обошлось, арестовали. И потом схватили довольно быстро и Савенкова, и посадили их на гаввахту. И довольно скоро, там через 2 месяца, должен был состояться военный суд. Ну и, в общем, приговора суда, конечно, не было, он убежал до этого, но было всем понятно, что смертная казнь ему не избежать. Ему помогли бежать Зильберберг, Сулетицкий и лейтенант, бывший лейтенант флота Никитенко.
Ну, фактически распропагандировали одного из охранявших, собственно, начальника караула, который вывел Савенкова из тюрьмы.
Ну, там по воспоминаниям, там не шла речь о распропагандировании, потому что начальником караула был Сулетицкий, а Сулетицкий был вольно определяющийся, он был интеллигентом, он потом стал террористом. То есть, когда говорят распропагандировали, все-таки всегда имели в виду нижние чины, да, рабочих, крестьян, а это другая история, он даже не знал, что Савенков террорист, когда он узнал об этом уже после того, как они убежали и отсиживались, значит, в степной части Крыма, он, соответственно, как бы предложил вступить в боевую организацию, Савенков пытался его отговорить, ну и...
Судьба его тоже была печальна.
Да, да.
Повесили,
да.
По-моему.
Так же, как и Никитенко. Они, в общем, стали довольно известными, конечно.
Ну, в начале 906 года, в общем, официально террористическая деятельность была приостановлена, да, эсерами?
Ну, да. Ну, да. Это совершенно не случайно, потому что еще народовольцы говорили, что как только... царизм встанет на путь конституционной монархии, на путь учредительного собрания или земского собора, да, то, соответственно, мы немедленно прекратим террор. СССР говорили то же самое, они действительно прекращали террор, что вызывало, в общем-то, массу раздражения у членов боевой организации.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с профессором, доктором исторических наук Константином Морозовым о Борисе Савенкове после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в студии «Эхо Москвы». Профессор, доктор исторических наук Константин Морозов. Говорим о Борисе Савенкове. Ну вот загадка, как все-таки Савенков, очень умный человек, постоянно анализировавший ситуацию, по его мемуарам это видно, просмотрел АЗФ и, собственно, просмотрел вот массу просто сообщений о том, что руководитель боевой организации на самом деле двойной агент и ведет и террористическую деятельность, и информирует частично о том, что происходит департамент полиции.
Понять это помогают показания Савенкова судебно-следственной комиссии по делу Азова при ЦК ПСР, которая была создана в 1909 году в Париже. И он сам вызвался, написал письмо и потребовал, чтобы его вызвали. Первоначально его не включали в число подлежащих допросу, а он как раз очень хотел, чтобы максимально достоверно была вскрыта невиновность боевой организации террора. И надо сказать, что Савенков ведет на этом суде себя очень достойно, очень достойно. Он дает показания, которые скорее бросают тень на него, но лишь бы защитить боевую организацию и террор своих товарищей. Вот в частности он говорит, что это я сам виноват, что проморгал Азова, что если бы я внимательно бы пригляделся бы и проанализировал все, то я один из немногих членов боевой организации, который бы это мог. Другие не могли, потому что у них не было всей информации, да, а я, говорит, это мог бы сделать, но ни у меня, ни у членов ЦК не хватило, в том числе и уровня, чтобы вот это. Сейчас, вот в 1910 году, я бы в этом бы разобрался бы, я бы вот этого не допустил. А вообще дело Азова имело для Савенкова очень тяжелые последствия. Это, конечно, разочарование, но, с другой стороны, желание воскресить честное имя боевой организации и террора и своих друзей. И он пишет одну статью о необходимости продолжить террор в Знамени труда в 1909 году. И он говорит, что грязь Азова, дело Азова не может бросить грязь, то есть на честное имя Каляева или Дора Бриллиант, или Егора Сазонова.
Но он пытался продолжить это дело, и вот была боевая группа, и абсолютно ничего не получилось. Вот в чем причина?
Он создает боевую группу, подписывает договор с ЦК, а они пытаются поставить покушение на Столыпина или на Николая II и на одного из великих князей, на одного из них. Проводят набор в боевую организацию, набор производят в Париже. Охранка за ними следит. Во время набора они разоблачают двух провокаторов: Татьяну Цетлин и Деева, которые записались членов в кандидаты боевой организации, но были ими разоблачены, проводились допросы. Вот что любопытно, когда причастность Цетлина к московской охранке и к ее начальнику фон Коттену, который завербовал еще в 1907 году, была установлена, что все члены вот этой группы, будущего боевого отряда, они создали как бы такую контрразведку, они высказались за их убийство. А Деев был ее сожителем, он сам в сохранных связях не состоял, но Цетлин с ним поделилась фактом своего предательства, и он ее фактически поддерживал. Но Савенков сказал, что пока я руководитель контрразведки и вот боевой организации, я против крови, я против насилия. Мы опубликуем про них в партийной печати сообщения, убивать их не будем. А вообще, они, в общем-то, Савенков, конечно, проявил мастерство, чудеса конспирации. Он, конечно, выкладывался очень сильно. Они поставили наблюдение в конце 9-го, в начале 10-го года. Слежку извозчиками выехала половина группы боевиков. Там был и Михаил Чернавский, и Ян Берда, и Либерман, и Степан Слётов, старый СССР. Они изображали из себя извозчиков и торговцев в разнос. И, в общем, у них успешно эта работа шла. Но Савенков, в общем-то, получил информацию о том, что за ними наблюдают. И он приказал покинуть Петроград. И фактически Савенков спас их от каторги и от виселиц. А в группу попал, опять же, попал провокатор Кирюхин. Это вот одна из причин, то, что революционное движение уже вот к этому моменту было просто нашпиговано, было нашпиговано провокаторами.
Ну и к этому моменту, в общем, в 2011 году партия эсеров, она решила от террористической вот такой деятельности отказаться, и Савенков, что называется, вышел на пенсию, стал литератором.
Там не то, что решили отказаться, это даже было, это было бы еще не самым худшим бы вариантом, если было бы только такое решение. В 2011 году в марте появляется заключение судебно-следственной комиссии, где фактически всю вину за Азова, за провокацию боевой организации, взвалили на саму боевую организацию, на террор. То есть создали такую социологическую схему, что террор – это всегда конспирация, а коли начинается конспирация в массовой социалистической партии, чтобы вместо того, чтобы заниматься пропагандой, агитацией, которая занимается, значит, конспирации террором, тут же, соответственно, разводятся провокаторы, которым значительно легче управлять, влиять, их сложнее вычленить, разоблачить. Понятно, что эта схема к реальности имела места мало, потому что во всех революционных партиях провокаторов хватало, и мы можем вспомнить о том, что и Малиновский-то в большевистской партии был депутатом, руководителем фракции в Третьей Государственной Думе.
Да, теперь, собственно, Савенков в Париже, вот Первая мировая война, он уже писатель Ропшин, книги его имеют достаточный успех. Как он встречает войну?
Савенков уходит, безумно обидевшись на эсеровское руководство, фактически уходит из политики. С партии он не порывает, хотя слухов о том, что его исключили из партии или вот-вот исключат, более чем достаточно. Он в 1909 году публикует «Коня Бледного». Еще раньше он знакомится с Гиппиус, философом Вым и Мережковским, и под их влиянием, в общем-то, начинает заниматься богоискательством и вместе создавать что-то вроде революционного христовства, даже подумывает о создании такой организации, которая бы ценности религии и социализма сплела бы вместе. А в 12-13 году он пишет роман «То, чего не было, три брата», где вот эти идеи размышления о цене насилия и вообще о том, что такое революция, что такое роль партии в революции, что такое народ в революции. Он продолжает. Уже конь бледно вызвал жуткое неприятие в революционной среде и собственной партии.
Ну да, там большинство были атеисты и позитивисты.
Ну да, кроме того, к нему прилепились слова Жоржа о том, что тот ощущает, главного героя коня бледного, что тот ощущает себя каким-то мастером красного цеха. И вот мастер красного цеха, его прилепили, соответственно, стали, как бы воспользовались все правые и праволиберальные публицисты. И, в общем-то, Савенко вызывал жуткое раздражение. Хотя его роман «То, чего не было, три брата» уже публикуют в «Заветах», публикует Чернов. И надо сказать, что публикуют, как я полагаю, совершенно сознательно, чтобы подразнить эсеровскую парижскую миграцию, потому что Чернов тоже фактически отошел от партийных дел после судебно-следственной комиссии за заключения судебно-следственной комиссии, и отношения у него резко испортились. Савенкова, конечно, за богоискательство поддерживали, то есть бронили в основном, но кое-кто поддерживал. Шишко поддерживал, видный народник и народоволец, который писал ему, что вы, без сомнения, дитя всех тех же терзаний и мучений, что и наше поколение. Его поддерживал Чернов в это время очень активно, потому что проблему оправдания насилия нужно было решать. Она действительно стояла очень так перед эсеровской интеллигенцией очень остро. Это была непридуманная проблема. Другое дело, что Савенков решал ее максималистски. Ну, войну Савенков встречает во Франции и записывается, пытается, соответственно, точнее, вот в октябре 2014 года он пишет жене. Это письмо его хранится в Ругали, оно не опубликовано. И он ей пишет 1 октября 2014 года. «Я хотел идти волонтером в том случае, если бы мне не удалось стать военным корреспондентом. Я еще не в армии, но мне обещали, что поеду туда, как только вообще будут допущены корреспонденты. Пока я все-таки видел очень много и был во многих местах. Я совершенно не в состоянии писать в том тоне, в каком пишут о войне газеты. Я всей душой за победу союзников, но война такая ужасная вещь, что правда о ней совсем не похожа на газетное повествование. То, что я видел, оставило на мне огромное впечатление. Я каждый день во сне вижу траншеи, пожары и трупы».
Ну, то есть, вот он окунулся в эту фронтовую жизнь, да, и, кстати, в 15-м году вот он Максимилиану Волошину писал, что военное министерство разрешило мне ехать на фронт с другими журналистами. То есть, на фронте он был уже и в роли журналиста, и писал в речь, да, и, по-моему, в «Биржевые ведомости». В общем, все это время фактически зарабатывал пером, да, до февральской революции.
Да, и его зарабатывал он пером немало, немного на жизнь его многочисленным родственникам не хватало. И вот из переписки с Верой Глебовной видно, что он оправдывается и раздражается, что на нем пропитание 9 человек, что газеты платят мало, печатают нерегулярно. Там еще прибавлялись личная жизнь его в этот момент. Вот из этих же писем видно, что жена, бывшая жена его укоряет, она конфликтует с его матерью, причем придя к ней на квартиру в Петрограде, и оба они, соответственно, требуют, чтобы он рассудил их в этом споре, что дети ему от первого брака писем не пишут. Ну и в 2016 году он просит у Веры Глебовны развод, чтобы усыновить своего сына 4-летнего от незаконно рожденного.
В общем, картина такой грустной семейной склоки. И вот 17-й год, хорошо. Да, как революция-то, собственно, его сразу призывают к какой-то ответственной деятельности победителей февраля?
И завершая, значит, предыдущую ремарку, я хочу процитировать одну цитату. Он пишет в 16-м году бывшей жене и заканчивает. «Не надо забывать еще и того, что я уже не очень молодой и, может быть, очень усталый человек».
40 ему не было, по-моему, да?
Ну, он 79-го года, да, можно посчитать. Но с очень бурной жизнью. Ну, 17-й год Савенков, конечно, востребован. У Савенкова были амбиции и были ресурсы крупного политического игрока и деятеля. Но СССР его сразу выводит за рамки игры. На 4-м съезде ПСР Зинзинов много вопросов задавали делегаты съезда об ответственности, несет ли ЦК ответственность за то, что, соответственно, он оказался около Керенского, да? И Зинзинов говорил, что нет, что наоборот, эсеры, видные эсеры, всячески предупреждали Керенского, чтобы он ни в коем случае не пригрел на своей груди, значит, Савенкова, и что Савенков с самого начала не имел никаких отношений с руководством СССР, что, в общем, правда.
То есть его лично Керенский пригласил фактически работать в военном министерстве.
Он сначала становится комиссаром 7-й, если мне память не изменяет, армии, потом комиссаром Юго-Западного фронта, затем управляющим военного ведомства, причем ему обещали, что он будет даже товарищем министра, военного министра.
При том, что министром был Керенский, собственно,
да,
и председателем правительства, то есть фактически министерством управлял бы Савенков.
Ну да, ну управляющий – это должность чуть ниже, но на фотографии, где, соответственно, министр Керенский снят в окружении вот ближайших своих сотрудников, Савенков сидит по правую руку от Керенского.
Ну вот, август 17-го года фактически три человека решили судьбу России. Керенский, Корнилов и Савенков. Я понимаю, что это очень запутанная история отношений в этом треугольнике, но все-таки кто виноват вот в этом непонимании и, в конце концов, в том, что формально называется корниловским мятежом, каковым, конечно, эти события не были, а вот был такой конфликт, скажем так, вылившийся в поход на Петроград, объявление Корнилова предателем, потом отставку и Савенкова и так далее. В общем, все, что открыло дорогу большевикам.
Вот когда я думаю об этом деле, я вспоминаю другое дело. Это покушение на Столыпина, и точнее я вспоминаю слова сенатора Трусевича, который говорит, что это дело у него рождает вихрь предположений. Вот дело Керенского, Корнилова, Савенкова рождает не меньше вихрь предположений, недоумений, загадок, путаницы, прямой лжи, фигуру молчания и даже трудно сказать, что еще. Совершенно очевидно, что три человека, три видных деятеля, и все трое хотели играть первые роли, а вели собственную игру, а друг от друга, соответственно, конспирировали, всех карт не открывали. То, что написал Савенков, оно написано так скупо, так дозировано, что понять что-либо, как обстояло дело на практике, невозможно. То же самое и у Керенского, да? Но вот единственное, что как бы немножко приоткрывает и показывает эмоции в этом деле, это письмо Волошина, которому Оренбург, хорошо знакомый и дружный с Савенковым, много об этой истории порассказал. И он пишет, что когда еще Савенков был комиссаром, а Корнилов командующим 7-й армией, Корнилов сказал ему однажды неожиданно: «Борис Викторович, а что, если я вас повешу? Я постараюсь вас предупредить, Лавр Георгиевич. На следующий день Корнилов сказал ему: «Знаете, Борис Викторович, я со вчерашнего дня начал уважать вас». Потом между ними возникла настоящая дружба. Но Савенков, человек, обладающий высшей степенью холодного мужества, говорит, что ему иногда в присутствии Корнилова бывало жутковато. И ставшего главе министерства, он имел всегда около Корнилова человека, который должен был его убить в случае измены. А Керенский Савенкова боялся, но цеплялся за него. Ну и заканчивает эта сцена, когда Савенков отлавливает в кабинете Керенского, закрывает кабинет на ключ и заставляет того подписать приказ о введении смертной казни со словами, что другого человека на вашем месте я просто пристрелил. Вот. Ну, а завершающая история. Александр Федорович, я вас раньше любил, уважал, а теперь не люблю и не уважаю. Керенский в ответ закрыл лицо руками и расплакался. То есть все что угодно до мелодраматизма и таких вполне себе истерических реакций.
Да, в общем, три государственника, патриота и республиканца погубили Россию. Такая вот коллизия интересная. А у нас тут простенький совсем вопрос пришел на сайт «Эхо Москвы». Почему все-таки Савенков не взлюбил большевиков?
Ну, по той же примерно причине, почему большевиков не взлюбили практически все политические партии, политические лидеры и большая часть политических сил игроков на сцене 17-го года. Потому что большевики фактически перевернули шахматную доску, сказали, что не будем играть по правилам парламентской демократии, по правилам выбора в учредительные собрания, с сохранением демократических свобод, с созывом учредительного собрания, а будем строить социализм при этом по нашим жестким правилам. И уже было достаточно понятно, что это приведет и к гражданской войне, вне всякого сомнения. Это надо четко понимать, что апрельские тезисы Ленина в 17-м году, это, конечно же, за ними легко прочитывалась гражданская война. Ну, а кто ж позволит одной партии перестраивать всю жизнь вот так, как она захочет? И было понятно, что кроме всплеска насилия и деспотизма, ничем хорошим это не кончится. С другой стороны, Савенков в 24-м году признал советскую власть. И вот эта вот тема уже очень интересная, но это тема эволюции, идейной эволюции Савенкова, той жуткой противоречивости Савенкова, характера Савенкова, натуры Савенкова, вот, о которой надо обязательно говорить, потому что вот про него Чернавский, Михаил Чернавский хорошо сказал, что Савенков был двуликим человеком, что это как бы не редко, что в людях иногда бывает, что живет два человека, но эти две личности, они находят общий язык, какой-то модус вивенди. А в Савенкове чем дальше вот это противостояние, оно обострялось. Это хорошо уже заметно было и в 6-м, 7-м, 8-м годах, особенно чуть позже, когда он, с одной стороны, руководил боевой организацией и был террористом, а с другой стороны уже сомневался в возможности террора как такового, в возможности проливать кровь. То есть это уже шизофрения была настоящая, политическая. Но при этом он продолжал заниматься террором, продолжал писать. То же самое у него происходит, когда он борется с большевиками и позже, в 23-м году, пишет своего «Коня Воронова», где он фактически ставит крест на всей этой борьбе. А в 24-м...
Художественно ставит крест, не в открытую. Ну, вообще, демократом, конечно, он, как бы сказать так, последовательным не был, скорее всего, мог состояться именно как такой авторитарный лидер, как его друг Юзеф Пилсудский, конечно.
Тут парадокс заключается в том, что всю жизнь он боролся за политическое освобождение России, за политические свободы. А сам в конце жизни начинает эволюционировать как раз резко вправо. Конечно, Пилсудский вызывал у него очень большие симпатии. Есть письмо, личное письмо 21-го года, когда он вынужден, значит, покинуть, 20-го года, да, по-моему, вынужден покинуть Польшу из-за давления на Пилсудского, значит, Советской Республики, и он ему пишет, в общем, такие пронзительные слова о благодарности со стороны русского народа, ну и так далее, и тому подобное. Кроме того, он же встречался с Муссолини, и Муссолини вызывал у него симпатии. То есть, конечно, у него же, понимаете, Гиппиус говорила о том, что, вне всякого сомнения, у него не просто авторитарная жилка, у него деспотический склад характера. Но при этом он же очень противоречив был. При этом он души не чаял в друзьях, вот, в товарищах по боевой организации. То есть он, с одной стороны, конечно, деспот, с другой стороны, в боевой организации он многие вопросы, в общем-то, окончательное решение принимал сам, но вел себя очень по-товарищески. То есть он очень такой сложно сочиненный, вне всякого сомнения, человек.
Ну, в общем, поддержав белое движение, он проявил себя таким государственником-патриотом, скорее.
Ну да, но при этом он все-таки пытался занять нишу эсеров, с которыми он разругался окончательно. Он говорил о третьем пути, он говорил о зеленом движении, он говорил, соответственно, о борьбе с Германией и верности союзникам, но главное, он говорил о том, что землю нужно отдать крестьянам, и про учредительные собрания. Он говорил, эти идеи он сформулировал в 18-м году в Союзе защиты Родины и свободы, и в 21-м году, вот Народный союз защиты Родины и революции, он снова эти идеи повторил. Но главное, что, как бы завершая, я хочу сказать, что Савенков, который признал советскую власть, фактически вот перечеркнул всю деятельность предыдущего того Савенкова, который боролся с советской властью. Собственно говоря, и отсюда-то видна его смерть, видно его самоубийство.
Ну что ж, Константин Морозов, доктор исторических наук, был в программе «Цена революции». Я думаю, что мы специально еще поговорим о Борисе Савенкове во время гражданской войны и о том, что было в Польше, в одной из следующих наших передач. Всего вам доброго. Эту программу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.